Перебазироваться в сжатые сроки нереально. Сейчас эти бляди усядутся в ДК и пиздец. На обдумывание не ушло и секунды. Пока Ахметзянов исходил холодным потом смертельного ужаса, Ахмет уже прикидывал, куда бежать за ингредиентами и во что забивать. Не отвечая на вопросы сполошившейся жены, быстро собрался и вышел, пообещав скоро быть, но проболтался до сумерек. Зато притащил детские санки, на которых громоздились какие-то мешки с румяными овощами на боках и здоровенная жестяная банка, замотанная в несколько слоев полиэтилена. Сделав последнюю уходку, Ахметзянов завалил мешками всю прихожую и неслабо вымотался, но выглядел необычно веселым и деятельным. «Так, мадам Ахметзянова, партия и правительство доверяют вам задачу особой важности. Топите печь на полную, без экономии. Дров я сейчас принесу. Так, лист у нас есть? Ну, типа, как ты пироги пекла, помнишь? Вот давай, найди такой, а я за дровами». Весь вечер и большую часть ночи супруги на пару прокаливали и рассыпали по трехлитровым банкам принесенное удобрение. Скребли головешки, собирая плотные скрипучие кусочки угля в чисто вымытое ради такого дела поганое ведро. Наконец, обведя довольным взором комнату, сплошь заставленную результатами совместного труда, Ахмет отпустил жену спать. «Все, маленькая, давай, спокойной ночи, а то я сейчас тут вонять буду, надышишься, и двери поплотнее, поняла? Молодец ты у меня». До самого рассвета он продолжал непонятные манипуляции, молол какие-то таблетки, опасливо мочил их желтоватой жижей из темно-коричневой бутыли, что-то отфильтровывал, разбил стакан, провонял все ацетоном. Утром, выйдя в комнату, жена обнаружила красноглазого Ахметзянова, трясущейся рукой, капающего свечкой в какой-то бумажный кулечек. Пустые банки из-под удобрения были кое-как составлены в углу. Зато на столе лежали два здоровенных жигулевских бака. Из дырки на боку одного торчал такой же кулечек и свисала небольшая веревочка. Ахметзянова собралась было поворчать на тему солярной вони, но, оценив перспективы злить невыспавшегося мужа как малоразумные, воздержалась. Тот и так, бешено сверкнув глазами, рыкнул что-то матерное и продолжил химичить. Это баран, бля, куда нахуй прешься, ты?» Караульный снисходительно окликнул какого-то грязного бомжару, ковыляющего через площадь перед ДК. «Будешь тут шляться, замочат, понял, хуета, давай чеши нах отсюда». «Уважаемый, не стреляйте, пожалуйста», — захныкал оборванец. «Я поработать. Вам же надо поделать что-нибудь. Вы ж кирпич вроде возили, класть-то поди надо. Ну, пожалуйста, ну хоть что-нибудь, хоть полбуханки, я все могу. Я строитель, у меня фирма была, всего стаканчик крупы, и я все, что надо, месить там класть, я честно». Караульному, бывшему охраннику из казино, было приятно. «О, как место свое выучили, суки! А то ходили, ебло задрамши, деловые все». Оборванцу повезло. Караульный пребывал в прекрасном расположении духа вследствие обильного завтрака под затихаренную со вчерашнего водочку. Строго прищурившись на трепещущего оборванца, кликнул, не оборачиваясь. «Климко, Климко, чё оглох, бля?» «Чё нах?» — донеслось со второго этажа ДК. «Ты это спроси, там надо им людей в помощь, а то тут вон принесло, бля, работничка». «Спасибо, спасибо, уважаемый, дай вам бог!» Оборванец сгорбился на поваленном столбе и преданно поглядывал на внушительную фигуру караульного, монументально сидящего на ящике с упертым в ляжку прикладом волыны. «Вот, понял, и чтоб каменщики не ждали, а то ёбно и вылетишь отсюда, мудила вонючая. Ну, чё встал, всё, давай, хорош надрачивать, начинай давай».
«Да, конечно, конечно, не беспокойтесь». Размешивая и оттаскивая каменщиком раствор, Ахмет без проблем определил, какое помещение под что планируется. «Во, идиоты, в случае штурма, да хули штурма, просто обстрел еще нибудь посерьезней, АК, ихние жилые помещения превратятся в забойный цех. Бля, а трубы-то куда выводят? Хотя, чуть я доебался, нормально. Может, они наблюдателям веера выдавать собрались?»
Через три примерно часа смотревшему за рабочими караульному понадобилось куда-то отойти, и он запер Ахмета вместе с клавшими печь каменщиками. Мужики оказались не слишком разговорчивыми, но они пахали на этих уродов уже неделю, и Ахметзянову удалось качнуть немного информации по работодателям. Главный, Костя Жирный, у них якобы сохранились, а может и приумножились нехилые запасы жратвы. Этот Костя вроде как держал то ли киоски, то ли рюмочные. Короче, работал с продовольствием. При нем с самого начала околачивается несколько человек, то ли менты, то ли военные со стволами. Это типа правления колхоза, как выразился каменщик постарше. На побегушках у них человек 10. Молодняк безголовый.
Ты бы видел, как там тебя, Ахмед? Азер, что ли, или кто ты там? Ну ладно, без разницы. Ты бы видел, говорю, что они творили над Дзержинского. Я вот повоевал, довелось, Афган захватил еще, но ёптать, такого фашизма тухлого никогда не видел. Это, бля, нелюдь. У них человека убить, как тебе вон поссать сходить, понял? Так что не нарывайся, может, ты еще уйдешь. А тебя, кстати, как прихватили-то? Чё? Сам? Крупы? Ха! Ты понял, Ген, крупы в получку ждет. Ёпть, ох ты и мудак, товарищ татарин. Не, серьезно, ты не обижайся, конечно, но если тебя, дурака, отпустят, это и будет твоя получка, понял? Самая большая, бля, в твоей жизни. О, слышь, идет собака. Давай, вставай, мужики, сейчас откроет. Промесив раствор до темна, он дернулся было на выход, но его тормознули и хотели было запереть. Но Ахмету удалось сделать вид, что он радостно верит в пивную сиську крупы по окончании работы. Самым трудным было контролировать взгляд, но ничего, удалось. Осознание, что тебе в лицо плюет завтрашний труп, точнее, сильно фрагментированный труп, горсточка кишков на соседней крыше, очень наспособствовало смирению в беседе. Даже прощальный поджопник Ахмед принял без особых возражений. «Давай, брателло, пинай, хули нет, пнул ты, если чё, в последний раз. Так вот она жизнь-то поворачивается». Внести удалось легко. Распиздяи караульные со своих постов отлучались постоянно. Греться уходили аж на полчаса, бродили по всему зданию, чем-то кидались друг в друга. Словом, развлекались как могли. Куда больше, чем отморозков, Ахмед опасался своих коллег. Но мужики тоже ни о чем не подозревали. «Простите, парни, но, блин, как говорится, выбора у меня нет». Тщательно заныкав сюрпризы, Ахмед упорно трудился, даже заслужил нечто вроде комплимента от караульных. «Смотри-ка, этот бородатый-то как хуярит, Стаханов, ёпть!» Внутренний хохоча поднял в нагляк да гротеско затупленную морду, сотворил идиотскую улыбу. «Да, меня везде хвалили, где я работал». Караульные ржали до слез и надрывного кашля, обещали ему орден, именную лопату и прочую классику жанра, извлекая из ситуации максимум удовольствия. Ахмед же, волен и издевавшись над своими жертвами, с этого дня зарекся поворачиваться спиной к дурачкам, особенно к безобидным. Прошло еще несколько дней. Первые две печи закончили, протопили разок, вроде все нормально. Поступило известие, что завтра приедет аж сам Костя Жирный принимать работу. И если все в порядке, послезавтра намечен переезд. Жаба тут же сдавила Ахметова горло. «Надо дождаться переезда и завалить всех. Это ж сколько хапнем, прикинь?» Соблазнительно, конечно, однако Ахмед понимал, что, взяв такую добычу в одиночку, подписывает своей семье смертный приговор. К тому же алгоритм процесса был неясен. «Эх, был бы радиовзрыватель, тогда ее еще можно попробовать. А со шнурком от ботинок вместо ОШП да самодельным детонатором? Не, ну нах. Хоть одна сработает, уже за счастье. Решил рвать их на крыльце, вдруг внутри разбредутся. Уложил один бензобак под кучей мусора у самого входа, второй засунул в распотрошенный банкомат в фойе. Знать бы заранее, накусал бы 16-й арматурки, а со стороны горловины несколько слоев на битум. Метров на 30 срубило бы все к хуям собачьим, а так одна волна до камня. Ну да ладно, зато каждая с 100 кило. Мало один хрен покажется. Это с брезантностью аманала проблемы. А с фугасностью все в порядке. Тот же тротил. Только б самому съебаться успеть».